так сказать, интеллектуальное, да, вы наслаждаетесь от своего, так сказать, внутреннего вида, вот вы сами себя внутренним взором видите, какой вы совершенный, да, ну и в известной степени преодолеваете все, что мешает этому, ну, как бы, совершенству. И там, в обоих этих случаях есть этот элемент, так сказать, получения вот этого наслаждения, но как бы он выражен несколько по-разному. Еще вопросы?
Ну вот пранаяма, исходя даже из самого названия, это...
Итак, 74-й афоризм. У практики должно быть три стадии. Двоеточие. Начало, собственно, практика, завершение. Ошибка, допущенная на любой из стадий, уничтожает весь результат. Значит, вот... Понятно, о чем здесь говорится, о практике тантра-йоги. В первую очередь, о практике каких-либо вот, моментов, связанных вот с использованием построения чистого места, использования каких-то ну вот, всех тех моментов, о которых было сказано вот во всех предыдущих лекциях. С формальной точки зрения, это продолжение принципа «обрати поражение в победы». Вы помните, что принцип «обрати поражение в победы» приводит к следующему принципу, что использует двойственность для того, чтобы познать недвойственное. Мы все с вами видим мир двойственным, мы не видим его непрерывным. Так вот, можно использовать даже это, так сказать, заблуждающее видение двойственности для того, чтобы подойти рано или поздно к тотальному восприятию мира, такого, какой он есть. И следующим шагом идет, а, собственно, что делать и как делать? Ну, что делать, мы так более или менее касались, а теперь как делать? И вот одной из самых важных такой особенностью, как делать, это разбиение любой практики на три стадии. Почему об этом так выделена эта мысль в целый афоризм? Ответ очень простой. К сожалению, большой процент неудач. Именно потому, что люди даже такую простую вещь не понимают. Аналогия очень простая. Вот у вас есть реактивный самолет, очень быстро летает. Буквально можете из Европы до Америки залететь, долететь за несколько часов. Но, как вы понимаете, у самолета есть разбежка. Он сперва разгоняется, потом отрывается от земли, потом набирает высоту, потом, собственно, летит, а потом, значит, совершает посадку. Так вот, опять же, как бы из области воздухоплавания известно, что самым сложным элементом является посадка. Вот именно посадка. Самым простым это, собственно, полет. Ну и следующий это взлет. Но в нашем сознании вот полет это что-то действительно важное. Вот мы делаем тот или иной ритуал, или мы делаем ту или иную практику, вот там должно быть все выверено, все продумано. Вот здесь такая-то янтра, здесь такая-то мантра, в таком-то помещении, такие-то защитные поля, значит, такими качествами должен проявлять мужчина такие качества женщина должна проявлять. Значит, и вроде бы вся эта кухня тогда сработает. Но два момента совершенно вот ужасные. И как ни странно, вот последний, посадка, завершение практики, он самый печальный. Вы помните, что вот когда мы делаем практику, предписывается по окончанию практики никуда не спеша, спокойно собраться и уйти из того места, где вы делали практику. Вы помните, что когда мы создаем, допустим, защитные поля, по окончанию того, как мы их, значит, все уже убрали, защитное поле, я всегда говорю, а теперь, ребят, у нас времени столько, чтобы не спеша, без суеты, без нерва... без нервотрепки собрать вещи и уйти. Жутко. Итак, самая опасная вещь это когда вы уже сделали практику, и по тем или иным причинам не делаете завершающие стадии. Ну вот в частности, по завершению создания защитного поля, когда вы защитное поле убрали, вам надо из этого места уйти, переместиться куда-нибудь на какое-нибудь время. Если же вы этого не сделаете, то опять же статистика. Вообще, как ни странно, в йоге в том числе применим и статистический подход. Вот в науке есть разные подходы. Один из них статистический. Никто не знает, как процесс работает. Вообще никто не знает. Но если вы проанализируете вот число результатов, то они выстраиваются в некую картину. Эта картина повторяется всегда и везде. То есть какие-то закономерности как-то срабатывают, и вы получаете, ну, тот или иной результат. Так вот, в йоге также применим статистический подход. Вы можете не выполнять эти принципы, но вы должны быть достаточно настойчивы и трудолюбивы и повторять практику за практику и отмечать, вот этот результат был неудачный, ну и записать все исходные, а вот этот удачный, опять же все исходные. А потом, вот если вы проанализируете, ясно получатся всплески. Либо неправильно закончил практику, либо неправильно начал. Ну, либо внутри самой практики было что-то не то. Поэтому, прежде чем вы будете, возьметесь за ту или иную практику, в первую очередь, практика взаимодействия мужского и женского, практика взаимодействия сознания и энергии, вы там уединитесь со своим там партнером, там, или партнершей куда-нибудь, сделайте, так сказать, вот в какое-то место, вы должны помнить, что сперва вы должны подготовить место, время и должны быть сами подготовлены к этой практике. Вы все должны необходимые подготовительные процессы сделать. Затем вы должны скрупулезно сделать всю практику, так как она предписывается. А затем самое главное сделать завершающий момент, значит, этой практики, иначе она может вот кувырком полететь. Только лишь после этого вы удаляетесь в другое место и отдыхаете, и ждете результата. Ну, иногда результат как бы ощущается уже во время практики, но вы как бы должны изящно завершить практику. Иногда по прошествию какого-то времени. Вопросы?
А каждой практике вот свой порядок. То есть вот, и вот общий,
да, а вот, например, если ну вот, вот человек выполняет практику и видит, что где-то в середине практики вот начинается как бы вот, что все идет наперекосяк, вот стоит ли ему довести практику до конца или вот как быть в таких?
Отличный вопрос, великолепный, повторю его. Итак, вы начали какую-то практику, и все идет наперекосяк. Крокодил не ловится, не растет кокос, соседи в стены ломятся, там с потолка капает, значит, вода, еще там какое-то светопредставление творится, и вообще нет вдохновения, и вообще все плохо. И как же быть в таком случае? Ответ однозначный один, что если ну, нет каких-то таких критических моментов, ну действительно, которые угрожают жизни, там, здоровью, в том числе и психическому, либо как, такого, знаете, как называется иногда форс-мажор, непредвиденные обстоятельства, но если есть просто какие-то сопротивляющие факторы, которые оказывают сопротивление, но которые в принципе можно преодолеть, то однозначно надо завершать практику. Опять же аналогия, вы летите на самолете, шторм там, в смысле буря, самолеты стороны в сторону, воздушные ямы, все пассажиры, значит, уже не знают, там в какой туалет им бежать, их всех тошнит, все плохо, да? Но деваться некуда, вы летите. Плохой полет, хороший полет, но вы летите, и надо сделать посадку. Ну или другая ситуация, когда уже вообще все плохо, уже и крыло отвалилось, значит, и хвост вот-вот отвалится. Конечно же, надо пассажирам раздать по парашюту, чтобы они все попрыгали, значит, и благополучно приземлились, долго, значит, вспоминая об этом вот экзотическом приключении. Вот примерно здесь аналогия та же самая. Вы начинаете практику, но если вы видите, что угрожает здоровью, не дай бог, там какие-то такие вот факторы, ну, которые действительно ставят на нет, которые, так сказать, вводят некие более серьезные моменты риска, то, безусловно, конечно же, любую практику надо прекращать, и, чтобы все были целы, живы, здоровы, без всяких последствий. Если же момент такого, знаете, иногда субъективного фактора, ну, кто-то мешает, ну так, терпимо. или какие-то там непогодные условия, но опять же так, что никто там в результате не заболеет и ничего с ним не будет, то тогда, безусловно, гораздо лучше довершить. И иногда бывает так, что иногда помехи, которые возникают, они, в общем-то, не собственно помехи, а они результат иногда и действия практики. Почему? Потому что любая практика в йоге – это ускоренный путь очищения, ну, как бы ваших загрязнений. Что такое загрязнение? Это вещи неуместные. Вот когда та или иная вещь неуместно находится внутри вас, или в ваших мыслях, или в вашем теле, это называется загрязнением. Собственно, грязи нет, но есть вещи уместные и неуместные. И вот иногда эта вещь неуместная, также неуместно из вас начинает выходить. При этом, в общем-то, доставляя массу неприятных ощущений. Поэтому иногда это предполагается. Но иногда и нет. То есть здесь, опять же, внутренний здравый смысл, внутренний здравый смысл, ощущения, а также то, что предписывается вот именно в той или иной конкретной практике. Ну, типичная ситуация, вот юноша и девушка удалились там для практики, ну, вдруг и у него, и у нее плохое настроение, вроде бы и нормально подготовились, вроде бы и место подходит, и время подходит, ну, вот они начали там ссориться, спорить, ругаться и так далее, и тому подобное. Вот, так как любая практика, еще раз, это древнейший такой принцип «обрати поражение в победы», то, может быть, как раз вот этот момент негатива можно и преодолеть гораздо сильнее. Вот я помню, что товарищи мои проходили, так сказать, которые со мной учились практику, где практика очень суровая, серьезная, страшная, на самом деле по своему воздействию, ну в каком смысле, очень тяжело. Тяжело избавляться от грязи, тяжело всегда. Там не то, что улыбаться, там разговаривать ни с кем не хочется. А учителя всегда говорили: а теперь нарисуйте улыбку на лице. Мы типа не можем, вообще отстаньте от нас, нам сейчас не до улыбок. Тогда оскальте свой, значит, вот свою физиономию, нарисуйте улыбку, знаете, как вот в Голливуде. И приходилось через силу им, значит, через себя рисовать вот эту вот улыбку голливудскую, хотя было совсем не смешно. Но очень интересный момент случался. Какая такая так называемая триггерная, или как еще иногда говорят, опрокидывающая реакция. Вот как бы было все, как в одну сторону все плохо, выгнулось как бы в одну сторону, а вы раз, и это все вывернули в положительную сторону. И действительно вы почувствовали, что вам плохо, что все плохо, но с другой стороны внутри вас зажигается этот огонек, знаете, вот этой мысли «обрати поражение в победы», огонек незатронутости, огонек чистоты, огонек вот этого, знаете, мощи, внутренней мощи нашего «я», которая как пламя начинает вытеснять все-все-все, и вы действительно начинаете получать даже наслаждение от преодоления вот этого своего негативного состояния. Почему? Потому что йога – это работа. Вот, значит, вот так можно ответить на этот вопрос, как поступать. Везде по-разному, везде по-разному. Но в любом случае ничто не должно угрожать вашему здоровью во всех его, так сказать, проявлениях. Так, еще вопрос. Ну, тогда все, мы переходим сейчас к следующему афоризму. Ну, единственное, что я хочу сказать, что этот принцип на самом деле применим для всех йог. Вот вы пришли на занятия йоги, вы ведете занятия йоги, вы сами занимаетесь йогой. Любой ваш подход в йогу должен состоять из этих трех вещей. Вот вы дома сели, расстелили коврик, чтобы заняться йогой. Из чего должно состоять ваше занятие? Вы сперва сели, на секунду выпрямились, подумали там о учителях школы, об абсолюте, о том, о чем, что, так сказать, вас призывает к чему-то великому, так сказать, светлому и радостному. Если не знаете, о чем думать, пожелайте счастья всем живым существам. Значит, либо там вспомните принцип ахимсы ненасилия и принцип брахмачари, нерастраты, да, по мелочам. Вот, это как бы начало, потом вы занимаетесь своим обычным, в обычном режиме, делаете все свои упражнения, которые вы обычно делаете. А потом, когда вы поняли для себя все, вы опять сели, успокоились, опять, значит, подумали там о учителях, о абсолюте, или, ну, о том, о чем вы, так сказать, привыкли думать. Я здесь, как вы видите, не называю каких-то, так сказать, шагов, знаете, таких жестко. Почему? Потому что в нашей школе считается, что каждый личностный мир человека у каждого уникальный. И кому-то представляется что-то одно, кому-то другому. Никакого навязывания здесь нет. И каждый думает о своем. Так вот, когда вы в конце, вы как бы поставили точку, и вы после этого вышли и занимаетесь своими делами, опять же, крайне желательно какое-то время не появляться в том месте, где вы только что сделали йогу. Это вообще достаточно универсальное правило. Сделал — уйди. Потом возвращай. На сколько уходить? Да хотя бы минут на 15, но уйди. Но это тогда, как показывает практика, работает лучше. Как часы начинает все работать. Нарушайте — либо меньший эффект, либо иногда вообще все наперекос идет. Особенно, почему здесь уделяется этому такое внимание? Когда есть моменты межличностные мужчины и женщины. Вы помните, что в тантра-йоге считается самым сложным, самой сложной наукой в мире — это наука мужчины жить с женщиной, а и наука женщины жить с мужчиной. Почему? Потому что это как в миниатюре показывает все проблемы и всю ту духовную борьбу, с которой человек, вообще говоря, сталкивается во Вселенной. И если он рано или поздно научится преодолевать эти маленькие проблемы на кухне, то широчайшая дорога в просветление, утверждает тантра-йога, такому человеку открыта. И это надо помнить. И так вот, вот такие иногда мелочи, а ты мне не то сказал, а ты на меня не так посмотрела, а ты что имел в виду? И вот, знаете, вот слово за слово, все, уже смотрю, дерутся. Вот, вы помните, что у нас вообще, ну, как бы, такая вот есть... Ну, традиция, она такая общая для многих школ, это когда некоторые практики, когда делают, так сказать, мужчина и женщина, есть так называемый учитель или учительница, которая их как бы курирует, которая, ну, как бы, ну, не дает им скатиться. И очень жестко регламентирует каждый шаг, чтобы, не дай бог, вот, знаете, такая неосознанная какая-нибудь там реплика или какой-нибудь поступок не сломили всю практику. И, ну, иногда, так сказать, вот этот вот, так сказать, учитель или ученица, вот он действительно гуру с большой буквы этого слова, они иногда достаточно деспотично себя ведут вот в регламентации поведения. То есть вот ты и ты. Ну, опять же, что и он, и она доверяет этому учителю, это без вопросов, тогда количество ошибок, конечно же, снижается, потому что со стороны всегда видно, где надо остановиться, где надо продолжить, где следует что-то делать, где не следует что-то делать. Понятно, никто там не залазит ни в какие интимные подробности, конечно же, никто не погружается, не вникает, но с другой стороны, вот в этом защитном, как бы, колпаке, под защитным колпаком вот этой просветляющей энергии сознания со стороны учителя или учительницы, вот эта пара находится. Еще раз подчеркну, там он, конечно, в постель к ним не лезет, да, то есть, и вообще даже, как бы, даже может находиться совсем в другом месте. Вот, но вопрос в том, что, вот, так сказать, он присматривает, чтобы все шло по плану. Если же у вас нет такой роскоши, а такой роскоши, как правило, ну, опять же, как показывает практика, не бывает, просто не бывает. Найти вменяемого учителя таких редких йог уже само по себе чудо, а еще если он, так сказать, будет уделять вам какое-то время, это из области фантастики. Поэтому и даются эти принципы, которым надо, в общем-то, серьезно следовать. То есть, еще раз, одинаково важны три стадии. Начало, собственно, практика, завершение практики. Ошибка на любой из этих стадий, считайте, что ошибка, вся практика не пошла. Все. Да.
А вот можно, например, научиться включаться и выключаться из практики как бы мгновенно?
Ну, понятно, вопрос. Ну, я вот так, немножко по-другому, если угодно, перефразирую. Вы делаете свое дело, вдруг какой-то форс-мажор, он телефон позвонил, да, или кто-то там в дверь пошел. Вот и как? Вот и что? Значит, да, действительно, ну, есть практики, конечно, которые этого не допускают. Ну, достаточно серьезные, долгие, ну, такие вот, Но есть практики, которые в принципе допускают небольшое, так сказать, отвлечение. Небольшое отвлечение, там, поднять трубку телефона и сказать, что они ошиблись адресом. Да? То есть...